Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о художнике, религиозном мыслителе Василии Чекрыгине. У нас в гостях доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, сотрудник библиотеки имени Николая Федорова Анастасия Георгиевна Гачева. Здравствуйте, Анастасия Георгиевна.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Спасибо, что пригласили сегодня
в программу. Спасибо вам за то, что вы приходите, и не первый раз приходите. Всегда очень интересные вещи рассказываете нашим радиослушателям. Ну вот сегодняшняя наша беседа в программе «Философские ночи» не совсем обычная, потому что мы будем говорить не о философе, а будем говорить о художнике. В принципе, такое у нас тоже бывало. Мы говорили о творчестве Василия Поленова. Вот. Но сегодня наш эфир приурочен к двум датам в жизни этого художника. Это 125 лет со дня рождения и 100 лет гибели. 100 лет трагической смерти Василия Чекрыгина. И вот когда мы эти даты произносим, то оторопь берет, ведь 25 лет всего прожил этот человек на Божьем свете, и по праву, наверное, его имя можно вписать в синодик русских преждевременно ушедших гениев. Дмитрий Веневитинов, Иван Коневской, Федор Шперк, может быть. Вот. То есть это люди, которые немного очень прожили, но оставили в русской культуре очень яркий след. И вот Василий Николаевич Чекрыгин, к юбилейным датам которого сейчас приурочены выставки и в Третьяковской галерее, и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, наши радиослушатели могут посмотреть его живопись. Это необычная живопись, это живопись русского авангарда, это живопись, которую сложно читать, но сомнений никаких нет, что это художник глубокой религиозной жизни и религиозной думы. Ведь он, по-моему, даже и начинал как иконописец, он поступил в иконописную мастерскую в Киеве, так?
Да, собственно, ведь если говорить о каких-то вот этих ранних впечатлениях и истоках его творчества, то это, конечно, русская икона, и не случайно он икону как источник вообще живописи и искусства будущего он ценил высоко. Русская икона меняет мировоззрение, а точнее укрепляет, так он записывает вот в своих заметках. Он, собственно, уроженец Киева, ну, Киев, мать города.
Уроженец, по-моему, все-таки он не Киев.
Вот вы понимаете, к сожалению, тут есть две как бы точки зрения. Вот с одной стороны есть точка зрения, что он родился в Жиздре, и потом семья...
На Брянщине, да?
Да, на Брянщине. И потом семья переехала в Киев, но вот в последнее время есть и другая точка зрения, что все-таки в Жиздре родился его отец, а вот сам Чекрыгин уже родился в Киеве. Но как бы то ни было, в Киеве он живет с двухлетнего возраста, даже если, так сказать, родился в другом месте. И, собственно, образы, конечно, храмов, киевских храмов, они входят в его сердце.
А Жиздра ведь это еще и река, река, на которой, конечно, стоит Оптина пустынь.
Да, да.
Она течет через несколько регионов русских, вот поэтому тут тоже как бы символично это
символично,
место, это название.
Да. И вот в него входят, конечно, вот эти вот образы, безусловно, входят в него образы киевских храмов и Владимирского собора, и, конечно, Софии Киевской. Более того, вот росписи Софии Киевской с их таким пасхальным, вообще миропреображающим колоритом. Ведь интересно, что в росписи Софии Киевской отсутствовала сцена Страшного суда. То есть это была, был храм, который как бы вводил вот в сознание, собственно, человека Древней Руси и затем вообще, так сказать, людей вот уже и 19-го, начала 20 века, и 20 века вот такой вот пасхальный, всепрощающий лик христианства, вот это сердце милующее, это чаяние преображения, чаяние обновления всего бытия. И это было очень близко Чекрыгину. И более того, он ведь очень рано начинает рисовать, буквально в 5-летнем возрасте, и когда ему исполняется 10 лет, 10-11 лет, он добивается того, чтобы его приняли в иконописную мастерскую при Киево-Печерской лавре. То есть он где-то полтора года учится там, собственно, на иконописца. Но его внутреннее устроение, оно, конечно, взрывало каноны, тем более, что мы понимаем, что все-таки иконописная школа начала 20 века – это не вершины русского иконописного искусства, и, собственно, его учителя, подлинные учителя в иконописании – это, конечно, Рублев, это Феофан Грек, вот, и, собственно, с их творчеством он уже знакомится потом, когда приезжает в Москву, в Санкт-Петербург, когда происходит вот эта знаменитая выставка, да, русской иконы, которая побуждает многих деятелей Серебряного века и русских философов, того же Евгения Трубецкого, написать свои трактаты о русской иконе, и отца Павла Флоренского, да, «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской живописи», и ведь эти трактаты Евгения Трубецкого, они тоже пронизаны вот этим вот чаянием как бы софийности бытия, вот, и как бы обновление материи, ее преображение в Бога материи, вот это вот ощущение того, что как бы, так сказать, духовное начало, религиозное начало, оно преображает этот мир, оно как бы светится.
Это другое поколение, да. То есть они более классичные, а вот Чекрыгин, он, это восприятие иконы, его в силу его молодости, в силу тех людей, с которыми он встретился, я думаю, мы об этом еще поговорим, это и Маяковский, это и сын Шехтеля. Вот, все это побудило переосмыслить русскую икону в его авангардном творчестве. Но ведь перед этим он еще, насколько я помню, проучился в Академии живописи, ваяния и зодчества, да, в Москве, откуда он ушел, потому что оттуда исключили Давида Бурлюка,
да,
футуриста, поэта, художника, очень интересного, кстати, художника, потрясающего художника. Вот, то есть, когда говорят, что вот художники-модернисты, они рисовать-то не умели, да? Вот это не так. Угу. Он прошел очень серьезную школу живописца и сознательно сделал выбор в пользу того искусства, к которому он пришел. Он иллюстрировал сборники Маяковского ранее.
Он,
да,
иллюстрировал только одну, угу, вещь, собственно, только один первый сборник Маяковского «Я», и я бы как раз все-таки сказала, что на самом деле не случайно он потом отошел от футуризма. Да, у него был период увлеченности футуризмом. Это скорее был такой период очень ранней его юности, потому что он действительно все делал раньше своего возраста. Он в училище, как я уже сказала, значит, живописи, в иконописную школу поступает в 10-11 лет, и, соответственно, спустя полтора года уже оказывается в 13, там, в начале 14 лет в училище живописи, ваяния и зодчества, где он, собственно, знакомится и с Жегиным, да, вот, и Жегин, который, знакомство с которым открывает ему, собственно, двери особняка Шехтеля, да, вот его отца, вот, знакомится с Маяковским, знакомится с Бурлюком, но на самом деле у него вообще внутри авангарда совершенно свой самобытный путь, потому что и не случайно он потом порывает с футуристами, как бы видя в них вот это стремление сбросить груз традиции, отказаться от традиции, а для него как раз традиция играет колоссальную роль. И вот этот эпатаж футуристов, как он говорит, слова-слова для кафе, в конечном итоге обусловливает его отход, собственно, и от Маяковского, и от других, может быть, ближе ему как раз в этом круге вот, русских футуристов, безусловно, Хлебников, потому что Хлебников более органичен, Хлебников вот с его какой-то такой источной любовью вообще к бытию, так сказать, вот к живой твари мира, да, вот к этой, с этим его таким некоторым высоким юродством, он где-то ему ближе, чем, скажем, вот это вот Ерехонское труд.
Эпатажный
Маяковский. Да. Хотя, вот интересно, что в Маяковском, ведь если вы посмотрите, возьмете в руки или посмотрите в интернете, да, иллюстрации Чекрыгина к книге Маяковского «Я», то вы увидите, что там какой-то разрыв возникает, потому что он рисует, например, там, как он иллюстрирует, ангел, он рисует ангела, он рисует старца, благословляющего зверей, да, молящегося подвижника. И это вроде бы вступает в противоречие с содержанием книги, да. Но, с другой стороны, и не случайно Маяковский так по-доброму иронизировал над Чекрыжкой, он его звал Чекрыжкой, он говорил, ну что, вот опять ты ангела нарисовал, нарисовал бы муху, давно не рисовал. Но на самом деле... Я думаю, что здесь Чекрыгин чувствовал вот эту вот глубинную, хотя, конечно, взрывающую рамку конфессиональности и традиции, религиозность Маяковского, его тоже боление за бытие, вот, ведь это стихотворение Маяковского, если звезды зажигают, это значит, кому-нибудь нужно, да, вспоминаем его поэму «Война и мир», которая будет написана в 16-м году, через 3 года после вот этого первого сборника «Я», который начинается с того, что поэт берет на себя, чувствует себя ответственным за тот ужас братоубийства, который в это время, в который верглась история, верглась человечество.
Ужас братоубийства, понятно, как
да.
Каин и Авель.
Первая, а вот
относительно звезд я всегда себе задавал вопрос, а ну, это же жуткое стихотворение совершенно, то есть какой тут утилитаризм, почему звезды должны служить там чьей-то пользе или чьей-то необходимости, почему их должны зажигать, а не в величии Божьей славы, они должны сиять на небесах. То есть Маяковский переиначивает смысл, традиционный смысл культуры. Конечно, если в этом карнавале видеть попытку утвердить какие-то христианские ценности, но в целом, мне кажется, Маяковский совершенно антихристианский поэт.
Ну, вы знаете, я вот тут с вами не соглашусь, потому что, конечно, как раз вот и Светлана Григорьевна Семенова, замечательный наш филолог, mm-hmm. она вот как раз очень много писала, вот, конечно, о таком, о религиозности творчества Маяковского, да, конечно.
Но это Ницше, это сверхчеловек.
Но вы понимаете, это не совсем не Ницше, в том-то и дело, потому что он берет на себя грех и ответственность за зло мира. Ведь сверхчеловек Ницше возвышается над бытием, у него, кстати, нет любви к бытию. А здесь есть страдания. Не случайно вот это хорошее отношение к лошадям, где он, можно сопоставить вот это хорошее отношение к лошадям, скажем, со знаменитым абсолютно христианским религиозным сном Раскольникова об этой лошадке, которой мужик сечет по глазам, по кротким глазам. И когда в финале поэмы «Война и мир» она кончается чем? Воскресением всех жертв войны. То есть вот тут развершееся братоубийство, и когда он говорит, слышите, каждый... ненужный даже, должен жить, нельзя же его в, так сказать, траншеи и блиндажи вкапывать заживо, он понимает вот этот грех братоубийства человеку, которому все-таки дан другой
Чекрыгин,
закон.
Чекрыгин, по-моему, в отличие от Маяковского, пошел на фронт.
Пошел да? на фронт, да, на... пошел. И на... вот у Маяковского заканчивается, чем кончается поэма «Война и мир»? Воскресением всех жертв войны, таким вообще... Царством Божиим на земле, и там образ Христа, играющего в шашки с Каином. Земля, любовь, какая нам, представь, под деревом видели с Каином, играющего в шашки Христа. То есть опять вот эта идея апокатастасис, всеобщего прощения и воскресения. И это, конечно, в Маяковском есть, это Чекрыгин чувствовал. Вот эту вот ноту творчества Маяковского. Более того, вот это вот такое попечение о творении, и, кстати, о меньшой твари, вот как в хорошем отношении к лошадям, и как, скажем, у Филонова, у Павла Филонова в его знаменитых «Коровницах», да, или «Пир королей», когда, вы помните, это реакция, опять же, творцов русского авангарда на войну, где, вы помните, этот «Пир королей», это сидят эти владыки мира с абсолютно искаженными сатанинскими лицами. Это такое, понимаете, торжество вообще антихристовой цивилизации, которая толкает мир вот в эту пучину катастрофы и, так сказать, конца и тупика. И внизу, и значит, там этот пир, такой сатанинский пир, где у них там лежит эта рыба, какие-то плоды земли, которые они пожирают. Ну, вспоминаем Федорова, который говорил, да, об этом, так сказать, пожирании, законы пожирания, как мети падшего человека. И внизу там вот под этим столом лежат животные такие, так сказать, угнетенные человеком с абсолютно очеловечными лицами. И противопоставляет вот этому недолжному состоянию мира Филонов знаменитые вот его картины «Крестьянская семья, святое семейство», или там «Коровницы», или «Масленицы», где такое братство человека и твари. Особенно, конечно, вот эта картина «Святое семейство», где там мать, значит, отец и ребенок, и это, с одной стороны, Иосиф, Мария и младенец Христос, конечно, и вокруг них собрана вообще вся тварь, как на иконе.
Мы немножко ушли от Чекрыгина.
Ну, это очень важно, вот, потому что, скажем, вот эта вот картина как раз «Крестьянская семья, святое семейство», где вот такой собор твари, которая, безусловно, имеет истоки в этих многовекурных композициях русских икон, там «О тебе радуется Богоматерь, Богородица, всякая, благодатная всякая тварь», это поэтика, по крайней мере, образ мира, очень близкий Чекрыгину. Потому что Чекрыгин тоже чувствовал, вот у него было это боление вообще за бытие, за тварь. Он с детства рисовать очень любил коров, лошадей, вот этих домашних животных, которых, так сказать, которые близки человеку, с которыми мы вспоминаем миниатюру, церковную миниатюру, вот это вот, когда к святым подвижникам приходит какой-нибудь медведь, или там иконы Флоры и Лавры, которые покровители скота. То есть вот русская икона и миниатюра книжная, она постоянно вот эту вот тему родства человека и твари, когда преодолевается в этом новом порядке творения, да, преодолевая и святой может как бы нести твари другой закон. Ну, как Франциск Ассизский, который там птицам проповедовал. Тут вот этим хищным животным, которые перестают быть хищниками и как бы начинают проявлять какую-то свою исконную природу. Они же не должны были быть хищниками,
а
когда были сотворены
это
творцом.
Чекрыгин пытается выразить как художник, что философия это невозможно выразить в это время, или в литературе, или
это, конечно,
вот, дух войны так все свел к идеологии, к ура патриотизму, вот что для того, чтобы передать вот какие-то смыслы единства твари, разделенной войной, безусловно, разделенной, необходимы какие-то новые способы, новые средства выражения.
Ну, вы понимаете, я думаю, что ведь это, ну, тема очень важная, как бы таланта, да, и дара. И дара глаголания на разных языках и в разных системах, так сказать, культуры, да, в разных отраслях культуры. То есть, конечно, говорить о Боге, о человеке, да, о богоподобии человека, вообще о, так сказать, братстве творения, да, и от того, что все-таки, как Федоров говорил, человек должен сотрудничать с Богом в восстановлении мира, в то благолепие и нетление, каким он был до падения, как писал Федоров, в этом видел, кстати, задачу искусства, на разных языках. И как раз искусство, вот в начале 20 века, искусство русского модернизма, оно чрезвычайно было пронизано, ну, как и философия, конечно, таким эсхатологическим беспокойством, с одной стороны, потому что, понятно, век начался сначала с русско-японской войны, которая была проиграна Россией, а затем вот эта мясорубка Первой мировой. И в то же время было чаяние как-то вывести историю на какие-то другие пути. Вот религиозного делания, да, и соработничества Бога и человека.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИМЛИ, сотрудник библиотеки имени Федорова Анастасия Гачева. Мы говорим сегодня о художнике Василии Чекрыгине. И вот мы начали с того, что он нарисовал в иконописной мастерской в Киеве, вдохновляясь фресками Софии Киевской. Но ведь он еще был, по-моему, членом группы, которая называлась «Маковец».
Да? Это уже более позднее, это уже как бы конец, это уже, собственно, последние годы его жизни.
«Маковец» — это тоже ведь «Маковец», на котором преподобный Сергий построил, да, Троицкий храм. То есть это холм, на котором возникла лавра, возникло место, центр духовной жизни Троицы Сергиева лавра. Вот, то есть, может быть, это такой вот опоясывающий как бы символ его жизни, что,
конечно,
он начинает, конечно, с Софии, Софии Киевской, Великого собора христианского Востока, и приходит вот к этому символу. А это тоже движение было, оно было далеко не церковное, да? Вот почему, ну, они такое название «Маковец» избрали?
Нет, ну, конечно, ведь кто входил в это творческое объединение «Маковец»? Во-первых, важная пафос этого объединения, это, конечно, тема вообще синтеза художественных энергий, искусств вокруг темы преображения жизни. У них вообще лозунг, первая выставка, она была под лозунгом «Искусство – жизнь». Объединение создалось в 21-м году, когда, как мы понимаем, это пик вообще войны с христианством, с церковью, да, так сказать, отец Павел Флоренский пишет статью «Храмовое действо как синтез искусств», который, кстати, печатается во втором номере журнала «Маковец», а это номер, который практически весь посвящен Чекрыгину, потому что как раз он вышел буквально после гибели Чекрыгина, и там его статья о намечающемся этапе, о новом этапе общеевропейского искусства, и там же печатается статья отца Павла Флоренского «Храмовое действо как синтез искусств». То есть вообще пафос «Маковица» — это, конечно, пафос христианизации культуры и жизни, и, собственно, собирание вот всех художественных энергий и наработок, так сказать, культуры вот вокруг вот этой все-таки вокруг христианского стержня, вокруг христианского вектора. Конечно, это было, в общем, очень свободное объединение, безусловно, вот, но оно объединяло и скульпторов, и художников, и философов, и поэтов. То есть там были и Антокольский, и Барт, и Сергей Герасимов, и Жегин, вот, и Флоренский, отец Павел Флоренский, вот, Бруни, Истомин, Рындин, вот, замечательный, кстати, художник Романович, который во многом тоже как-то испытал влияние поэтики Чекрыгина. И, кстати, вообще их интересовала в том числе очень важная вот эта тема введения в искусство новозаветных сюжетов и тем. Вот, например, у того же Романовича, опять же, вспоминаем какое-то время. Вот, Романович именно в 21-м году, он создает целый цикл иллюстраций к притче о блудном сыне. А мы понимаем, что для русских религиозных философов, и, кстати, для Чекрыгина тоже, что такое притча о блудном сыне? Это вообще образ человечества, отходящего, отошедшего от небесного отца, да, ушедшего вот в эти блуждания и заблуждения, вот, и возвращающегося в дом отца своего, долженствующего вернуться. И так эта метафора для них и вообще пути искусства тоже, которое должно вернуться в дом отца. То есть тут как бы некоторый такой двойной образ. С одной стороны, мир, отошедший от Творца и возвращающийся к нему, да, вот, и искусство, которое тоже уходит в блуждание и заблуждение, и, наконец, возвращается к своему истоку. И интересно, что как раз отец Павел Флоренский, вот это вот храмовое действие как синтез искусств, собственно, основная тема того, что где тот синтез художественных энергий, который весь искал Серебряный век. Искали и Вячеслав Иванов, младосимволисты, и Андрей Белый, и Скрябин, да, там, создавая мистерии, вот, а, скажем, философ, христианский философ, вот, из плеяды космистов 20-х годов Александр Горский, он говорит, что мистерия – это преодолевающая себя трагедия, но еще не познавшая себя литургия. И вот как раз «Маковец» и в лице Чекрыгина, и в лице отца Павла Флоренского, и тут, конечно, довольно сильное влияние идей Федорова, его вот идея внехрамовой литургии, искусства, которое как бы включается во внехрамовую литургию, вот, и литургический синтез искусств, тот же Федоров противопоставлял вот этой вот и музыкальной трагедии вагнеровской, и, так сказать, синтетическим идеям Ницше, вот, и литургический синтез искусств – это ориентирует нас к миропреображению. Там в центре его храм и храмовое действо.
Статья
и как
Флоренского,
раз отец Павел Флоренский об этом пишет.
Статья Флоренского очень интересна и этапна. Но мне кажется, что в ней есть такая амбивалентность некоторая. То есть вот мы же понимаем, что храмовое действо – это не синтез искусств. То есть синтез искусств не тождествен храмовому действу. Храмовое действо – это больше,
конечно,
чем синтез искусств.
Конечно. Но...
Поэтому у Флоренского возникает здесь такая потребность объяснить как бы вот этим людям, да, которые сегодня закрывают лавру, изымают мощи святых, что, ну, вообще-то говоря, это имеет отношение к культуре, что икона – это ценность, что храмы нельзя разрушать. Это вполне понятно. Вот, сохранить хотя бы в виде культурного объекта то, что подлежит уничтожению, согласно рескрипту новой власти. Но ведь если брать это в религиозном аспекте, храмовое действо больше, чем синтез искусств.
Ну, и это, естественно, понимал и Флоренский, и Чекрыгин, кстати, тоже. И это прекрасно понимал Федоров, у которого, безусловно, когда он говорит о внехрамовой литургии, он говорит как бы о соработничестве Бога и человека. Вот, ну, мы знаем, что Федоров – философ активного христианства, который полагал, что, собственно, вся человеческая культура, история и наука, они должны быть как бы сотрудниками Бога вот в деле преображения мира и всеобщего воскрешения. То есть это такая, конечно, дерзновенная идея,
ведь,
но вот
сама
Фёдоров...
тематика работ Чекрыгина, она достаточно драматична, трагична. Вот картина «Расстрел», например. Ну, это же вот Герника, Пикассо, это потом будет говорить об этом же. Это какие-то сплетенные человеческие тела, это ужас, это... тут далеко до преображения.
Вы знаете, это... вот у него... Да-да, я понимаю, но на самом деле ведь как раз откуда рождается, как и у Маяковского, кстати, как очень у многих творцов русского авангарда, вот это вот как раз потребность вывести, вот знаете, как de profundis, да, вот из глубины возвах к тебе, Господи. То есть как раз вот эти вот катаклизмы, катастрофы истории, культуры, которые Чекрыгин очень хорошо чувствовал, он сам был их свидетелем. Он ведь был 2 или 3 года он был в армии, и у него есть потрясающий совершенно рисунок.
Он участвовал в боевых действиях?
Участвовал, да, и у него есть дневник войны. Это вообще очень сильный такой дневник, где такие отрывистые фразы. Вот, но у него есть потрясающий рисунок, автопортрет на фронте, где он сидит за столом, это черно-белый угольный рисунок, и там на столе лежит дело об убитых. То есть вот это вот братоубийственное состояние мира, которое особенно Федоров чувствовал, который говорил о том, что человек, так сказать, он говорил, пока человек не будет воскрешать, он будет убивать, вот, и говорил о будущей сцентифичной битве, в которой человечество будет уничтожать друг друга при помощи вот этих вот, так сказать, масштабных орудий убийства, изобретенных с опорой на новейшие достижения науки и техники, то есть такая сатанинская наука и сатанинская техника. И ведь как раз именно в этот, в период Первой мировой войны впервые наука по-настоящему, которая так обожествлялась, как вы понимаете, в XIX веке, да, вот эпоха позитивизма, Конт, Владимир Соловьев, который говорит о науке как всемирной медицине, которая должна, как он говорит, исцелить, да, больную природу и больное человечество. Вот Федоров, который призывает к христианизации науки, да, и именно потому что он чувствует, что наука, будучи дехристианизирована, она может превратиться в демона, который вообще вырвется как джин из бутылки, и человечество тогда сам уничтожиться. Еще это не очень хорошо понимали в XIX веке, но уже, собственно, Первая мировая война, она это явила, когда химия жизни стала химией смерти, газы были впервые применены, когда авиация, мы знаем вот эти фестивали авиации, да, когда так восхищались этим покорением неба, и тут вот этот летчик земли, несущий динамит, как говорит Блок. И вот Чекрыгин как раз противопоставляет этому сатанинскому вектору, апостасийному вектору истории вот это вот идею как бы поворота, опамятования. Вот человечество как блудный сын, оно должно повернуть, оно должно выйти к миропреображению. Собственно, его вот творчество, как раз позднее творчество, которое создается и под влиянием идеи Федорова, и в период в Маковце, которое объединено этой темой собора воскрешающего музея, это как раз тема такого преображающего искусства, искусства поворачивающего и человечества, поворачивающего на другие пути.
Мы говорим сегодня о Василии Чекрыгине, о художнике, который прожил меньше 25 лет, но который оставил очень яркий след и в искусстве, и в религиозной мысли начала 20 века с доктором филологических наук Анастасией Георгиевной Гачевой. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.